Тогда молчавший до сих пор Павел из Тарса приложил руку к своей груди, указывая на себя, и молвил: «Я тот, кто преследовал и посылал на смерть слуг Христовых. Когда каменовали Стефана, я сторожил одежды тех, кто каменовал его. Я хотел истребить истину на всей земле, где обитают люди. И однако именно меня предназначил Господь, чтобы я на всей земле проповедовал истину Его. И я проповедовал ее в Иудее, в Греции, на островах и в этом безбожном городе, где очутился впервые и побывал в узилище. А ныне, призванный Петром, старшим надо мною, я войду в этот дом, дабы привести эту гордую голову к стопам Христа и бросить зерно на каменистую почву, которую Господь оживит, дабы принесла она обильный урожай». И он встал. Этот невысокий, сгорбленный человек показался в ту минуту Криспу тем, чем и был на самом деле – великаном, который сдвигает мир с его основ и овладевает людьми и странами. Переписка. Петроний Веницию.
«Помилосердствуй, бесценный мой, не подражай в своих письмах Юлию Цезарю. Когда бы ты мог написать, как он пришел, увидел, победил, мне еще была бы понятна твоя лаконичность. Но истинный смысл твоего письма пришел, увидел, убежал. И поскольку подобный исход дела никак не вяжется с твоим нравом, и вдобавок ты был ранен, и происходили с тобой вещи необычные, письмо твое требует объяснений. Я не верил глазам своим, читая, что этот легиец задушил Кратона столь же легко, как каледонский пес душит волка в ущелье Гибернии. Да такой человек должен цениться на весь золото. И стоит ему пожелать, он будет любимцем императора. Когда вернусь в город, непременно завяжу с ним более короткое знакомство и велю отлить из бронзы его статую. Меднобородный лопнет от любопытства, когда услышит, что статуя сделана с натуры. Подлинно атлетическое тело все реже встретишь в Италии и в Греции, а о Востоке нечего и говорить. У германцев, хотя они рослые, мышцы покрыты жиром, и они больше удивляют огромностью своей, чем силой. Узнай у легийца, исключение ли он, или же в его краю есть еще люди ему подобные. А вдруг тебе или мне придется по долгу службы устраивать игры? Так не худо бы знать, где можно найти самые лучшие тела. Но хвала богам восточным и западным, что ты ушел цел из таких ручищ. Наверное, уцелел потому, что ты патриций и сын консула. Однако, все, что с тобой случилось, чрезвычайно удивляет меня. И это кладбище, где ты очутился среди христиан, и они сами, и их обхождение с тобою, и бегство Лигии, и, наконец, печаль и тревога, которыми дышит твое короткое письмецо. Жду объяснений, потому что многого не понимаю. А если хочешь знать правду, скажу откровенно, что не понимаю ни христиан, ни тебя, ни Лигии. И не дивись, что я, которого мало что на свете волнует, так настойчиво расспрашиваю. Ведь я виновник всего, что произошло. Стало быть, это и меня касается. Напиши поскорее, ибо я не могу сказать точно, когда мы свидимся. В голове у Меднобородова намерения меняются, как весенние ветры. Ныне, находясь в Беневенте, он желает ехать прямо в Грецию и в Рим не возвращаться. Тигелин, однако, советует ему вернуться хотя бы ненадолго, потому что народ, стосковавшийся по его особе, читая по зрелищам и хлебу, может возмутиться. Вот я и не знаю, что будет дальше. Если перевесит Ахайя, нам потом может захотеться в Египет. Я бы настаивал на твоем приезде сюда, ибо полагаю, что в таком душевном состоянии путешествия и наши развлечения были бы тебе лекарством. Но ты можешь нас не застать. Подумай все же, не лучше ли тебе отдохнуть в своих поместьях на Сицилии, чем торчать в Риме? Пиши подробнее о себе, и на том прощай. Никаких пожеланий, кроме пожелания здоровья, я на сей раз не прибавляю. Ибо клянусь Поллуксом, не знаю, чего тебе желать».
Получив это письмо, Вениций вначале не испытывал ни малейшей охоты отвечать. У него было чувство, что писать не стоит,
что никому от этого пользы не будет. Ничего не выяснится и ничего не решится. Им владело отвращение ко всему и ощущение бессмысленности жизни. «Петруний», — думал он, — «ни за что его не поймет. Ибо случилось нечто такое, что их отдалило друг от друга. Даже с самим собой он не мог прийти в согласие. Воротясь из домика за Тибром, в свой роскошный особняк в Каринах, Вениций был еще слаб, измучен и в первые дни испытывал удовольствие от возможности понежиться, от окружавших его удобств и роскоши. Но удовольствие было недолгим. Праздная жизнь претила ему, а все составлявшее прежде смысл жизни либо полностью для него перестало существовать, либо виделось чем-то бесконечно ничтожным. Словно в душе его перерезали струны, соединявшие его с жизнью, а новых не натянули. При мысли, что он мог бы поехать в Беневент, а затем в Ахайю и предаться наслаждениям и безумным прихотям, ему стало бесконечно тоскливо. «Зачем? Что мне это даст?» Таковы были первые мелькнувшие в его уме вопросы. И также первый раз в жизни он подумал, что если бы поехал, то беседы с Петронием, его остроумие, блеск, умение изысканно и метко выражать свои мысли ему, Веницию, могли бы теперь показаться в тягость. С другой стороны, и одиночество также тяготило его. Все знакомые развлекались с императором в Беневенте, приходилось сидеть дома одному. А голове не было покоя от мыслей и сердцу от чувств, в которых он не мог разобраться. Имея он возможность с кем-нибудь поговорить о том, что с ним творится, тогда, казалось ему, удалось бы все это лучше понять, упорядочить, определить. С этой надеждой он после нескольких дней колебания решил все же ответить Петронию, хотя не был уверен, что пошлет этот ответ. Писал он следующее. «Ты хочешь, чтобы я писал тебе более пространно? Согласен. Но сумею ли писать яснее, не знаю, потому что многие узлы сам еще не могу распутать. Я сообщал тебе о своем пребывании у христиан, об их обхождении с врагами, к которым они имели право причислить и меня, и Хилона, и, наконец, о заботливом их уходе за мною и об исчезновении Лигии. Нет, дорогой, не потому они пощадили меня, что я сын консула. Эти соображения для них не существуют. Ведь Хилона они простили, хотя я сам советовал им закопать его в саду. Эти люди, каких мир еще не видывал, и учения, какого мир еще не слыхивал. Ничего другого я тебе сказать не могу. И всякий, кто вздумает их мерить нашей меркой, ошибется. Зато могу тебе сказать, что если бы я лежал со сломанной рукой у себя дома, и ухаживали бы за мной люди или даже мои родные, удобств у меня, разумеется, было бы больше. Но я никогда не изведал бы той заботливости, какой они окружили меня. И о Лигии тебе скажу, что она такая же, как они. Будь она мне сестрой или женой, она бы не могла ухаживать за мной более нежно. Бывало, сердце мое трепетало от радости. Я думал, что только любовь может быть причиной такой трогательной заботы. И я не раз читал это в ее лице и взгляде. И поверишь ли, среди этих простых людей, в бедной комнатушке, служившей одновременно и кухней, и треклинием, я был счастливее, чем когда-либо в жизни. Нет, я не был ей безразличен. И даже сейчас мне кажется нелепостью думать иначе. И однако же, эта самая Лигия тайком от меня покинула жилище Мириам. Вот и сижу целыми днями, подперев руками голову и размышляя, почему она так поступила? Я ведь писал тебе, что сам предложил ей возвратить ее в семью Авла. Она, правда, ответила, что это уже невозможно. Авл с семьей уехал на Сицилию, и кроме того, от рабов, переносящих новости из дома в дом, вплоть до Палатина, император мог бы проведать о том и снова ее отнять. Это верно. Но ведь ей было известно, что я больше не стал бы ее домогаться, что я отказался от пути насилия. А так как не могу не перестать ее любить, не жить без нее, я мечтаю ввести ее в свой дом через украшенную цветами дверь и усадить на освященную шкуру у очага. И все же она сбежала. Почему? Ей же ничего не угрожало. Если она меня не любила, она могла бы меня отвергнуть.
За день до ее бегства я познакомился с удивительным человеком, неким Павлом из Тарса. Он беседовал со мною о Христе и его учении и говорил так необыкновенно сильно, казалось, каждое его слово, даже против его воли, обращает в прах все основы нашего мира. Этот же человек навестил меня после ее бегства и сказал: «Когда Бог откроет твои глаза для света и снимет с них бельмо, как снял его с моих глаз, тогда ты поймешь, что она поступила правильно, и тогда, быть может, ты обретешь ее вновь». И вот я, ломая голову над этими словами, точно услышал их из уст Пифии в Дельфах. Минутами мне чудится, будто я уже что-то понимаю. Любя людей, они христиане, враждебно относятся к нашему образу жизни, к нашим богам и к нашим преступлениям. Поэтому-то она и убежала от меня, как от человека из этого мира. Человека, с которым ей пришлось бы разделить порочный, по мнению христиан, образ жизни. Ты скажешь, раз она могла меня отвергнуть, ей незачем было уходить. Но если она меня любит... В таком случае она хотела убежать от любви. Лишь подумая об этом, мне хочется разослать рабов по всем закоулкам Рима с приказом кричать у всех домов: «Вернись, Лигия!» Но потом я опять перестаю понимать, зачем она это сделала. Ведь я бы ей не запретил верить в ее Христа и сам бы соорудил в Атрии ему алтарь. Чем бы повредил мне еще один новый бог? И почему бы мне в него не поверить? Мне, который не очень-то верит и в старых. Я знаю совершенно точно, что христиане никогда не лгут. А они говорят, что он воскрес из мертвых. Человек не мог бы этого совершить, ведь так? Павел из Тарса, он римский гражданин, но иудей, а потому знает древнееврейские книги. Он говорил мне, что пришествие Христа было еще несколько тысяч лет назад предсказано пророками. Все это необычно, но разве необычно не окружает нас со всех сторон? Еще не умолкли рассказы об Аполлоне Тианском. Слова Павла о том, что не существует целого скопища богов, а Бог един, кажутся мне разумными. И Сенека как будто того же мнения. Христос жил, отдал себя на распятие, во спасение мира и воскрес. Все это вполне достоверно. Я не вижу причины упорствовать в противном мнении. И почему бы мне не соорудить ему алтарь, как я соорудил бы алтарь, например, Серапису? Мне даже не трудно было бы отречься от прочих богов. Ведь ни один мыслящий человек в них и так не верит. Но кажется, христианам этого всего мало. Почитать Христа недостаточно, надо еще жить согласно его учению. И тут оказываешься как бы на берегу моря, которое тебе велят перейти пешком. Если бы я им это пообещал, они сами почувствовали бы, что в моих устах это пустые слова. Павел так прямо мне и сказал: «Ты знаешь, как я люблю Лигию, знаешь, что ради нее я готов на все, но даже по ее желанию я не смог бы поднять в руках Сократ или Везувий, или уместить на ладони через Тирезименское озеро, или переменить цвет моих глаз с черного на голубой, как у лигийцев. Если бы она пожелала, я хотел бы это сделать, но сие не в моей власти. Я не философ, но все же не настолько глуп, как тебе, может быть, не раз казалось. И скажу тебе так. Я не знаю, как устраиваются христиане, чтобы существовать, но знаю одно. Где начинается их учение, там кончается римское владычество. Кончается Рим, кончается жизнь, различие между побежденными и победителями, богатым и бедным, господином и рабом. Кончается всякая власть, кончается император, закон и весь миропорядок. А вместо всего этого приходит Христос и какое-то милосердие, какого до сих пор не было, и какая-то доброта, несвойственная людям и чуждая нашим римским склонностям. По правде сказать, для меня Лигия больше значит, чем целый Рим и его владычество. По мне хоть провались весь мир, лишь бы она была в моем доме. Но это дело другое. Для них, для христиан, твоего словесного согласия недостаточно. Надо еще чувствовать, что это хорошо. И надо, чтобы в душе у тебя ничего другого не было. А я? Боги, мне свидетели, я так не могу. Ты понимаешь, почему? Есть что-то в моей натуре, что содрогается от этого учения.
И если даже уста мои будут его прославлять, и я буду соблюдать его предписания, разум мой и душа скажут мне, что я делаю это ради любви, ради Лигии, и что, кабы не она, ничто в мире не было бы мне так противно. И странное дело, Павел и Старца все это понимают. И при всем своем простодушии и низком происхождении понимает и старик-апостол, главный среди них, этот Петр, который был учеником Христа. Зная, что они делают? Они молятся за меня и просят для меня что-то, что они называют благодатью. А на меня обрушивается лишь тревога, да все более злая тоска по Лигии. Как я тебе писал, она ушла тайком, но, уходя, оставила мне крест, который сама смастерила из веточек самшита. Проснувшись, я нашел его возле своей постели. Теперь он у меня в ларарии, и я сам не пойму, почему приближаюсь к нему с чувством, будто в нем есть нечто божественное, то есть с чувством почитания и страха. Я его люблю, ведь его связали ее руки, но и ненавижу, потому что он нас разлучил. Иной раз мне думается, что тут сокрыто волшебство, и что Петр, хоть и говорит, будто он простой рыбак, он более могучий волшебник, чем Аполлоний и все ранее существовавшие, и что он-то околдовал там их всех, Лигию, Помпонию и меня самого. Ты пишешь, что в предыдущем моем письме чувствуется тревога и печаль. Печаль неизбежна, ибо я опять потерял Лигию. А тревога от того, что во мне все же что-то изменилось. Говорю тебе искренне, нет ничего более противного моей натуре, чем это учение. Но с тех пор, как я с ним столкнулся, я сам себя не узнаю. Волшебство или любовь? Цирцея своим прикосновением изменяла тела людей. У меня же изменили душу. Пожалуй, Лигия одна тоже могла бы это сделать. Но скорее она сделала это с помощью удивительного учения, которое исповедует. Когда я от них возвратился к себе, дома меня не ждали. Думали, я в Беневенте вернусь не скоро. Поэтому я застал беспорядок, пьяных рабов за пиршеством, которое они себе устроили в моем треклине. Явился я неожиданно, как внезапная смерть. И, пожалуй, ее они испугались бы меньше. Ты знаешь, дом я веду твердой рукой. И вот все они, как один, упали на колени, некоторые от страха потеряли сознание. И знаешь, как я поступил? В первую минуту хотел потребовать розги и раскаленное железо. Но тут же меня обуял стыд. И веришь ли, жалость к этим несчастным. Между ними есть и старые рабы, которых еще мой дед Веницей во время Августа привел с берегов Рейна. Я заперся в библиотеке. И там у меня появились еще более странные мысли. А именно, после того, что я слышал и видел у христиан, мне не подобает поступать с рабами, как прежде. Они ведь тоже люди. А челядь моя несколько дней была в смертельной тревоге. Они думали, я медлю для того, чтобы придумать более жестокое наказание. А я их так и не наказал, потому что не мог. Третьего дня созвал их всех и сказал: «Я вас прощаю, а вы постарайтесь усердную службу искупить свою вину». Они бросились на колени, обливаясь слезами, с воплями простирая ко мне руки, называя меня владыкой и отцом. Так что я, говорю тебе это со стыдом, тоже был растроган. Мне показалось, я в эту минуту вижу нежное лицо Лигии и ее полные слез глаза, благодарящие меня за этот поступок. «И о, стыд!» Я почувствовал, что и у меня глаза увлажняются. Признаюсь тебе, без нее я себе места не нахожу. Мне худо жить одному. Я прямо-таки несчастен, и моя печаль куда глубже, чем ты предполагаешь. А что до рабов моих, меня удивило одно. Полученное ими прощение не только не возбудило в них наглость и не расшатало послушание, напротив, никогда страх не понуждал их служить столь усердно, как это сделала благодарность. Они не просто прислуживают, но, кажется, наперебой спешат угадать мои мысли. Упоминаю я здесь об этом лишь потому, что за день до расставания с христианами я сказал Павлу: От его учения мир разлетелся бы в щепки, как бочка без обручей. А он не возразил на это. Любовь – более крепкий обруч, чем страх. И теперь я вижу, что иногда это верно. Подтвердилось это также на клиентах, которые, узнав о моем возвращении, сбежались меня приветствовать. Ты знаешь, я с ними никогда не скупился. Еще отец мой имел правило обходиться с ними великодушно, и меня приучил к тому же. И вот, видя их потрепанные плащи и голодные лица, я снова испытал чувство жалости. Я распорядился, чтобы их накормили, да еще с ними поговорил, кого назвал по имени, кого спросил про жену и детей. И опять я увидел слезы на их глазах. И опять мне почудилось, что эта Лигия видит, и что она радуется и хвалит меня. То ли ум мой начал мутиться, то ли любовь сводит меня с ума, не знаю. Скажу лишь одно. Меня не оставляет чувство, что Лигия глядит на меня издали. И я боюсь сделать что-то такое, что могло бы ее огорчить и задеть. Так-то, Гай, душу мне все же изменили. И порой мне от этого хорошо. А порой это меня мучает. Я боюсь, что у меня отняли прежнее мужество, прежнюю энергию, и что я, возможно, уже не пригоден не только для совета, суда, перов, но и для войны. Волшебство не иначе. Когда я еще лежал больной, мне даже приходило в голову, что будь Лигия похожа на Нигидию, на Попею, на Криспинилу и других наших разведенных жен, будь она такая же подлая, немилосердная, доступная, как они, и я бы не любил ее так, как люблю. Но если я ее люблю за то, что нас разделяет, сам посуди, какой хаос возникает в моей душе, в каком мраке я живу, не видя перед собой надежного пути и не зная, что предпринять. Если жизнь можно сравнить с ручьем, то в моем ручье вместо воды сплошная тревога. Живу надеждой ее увидеть, и иногда мне кажется, что это сбудется. Но что станет со мной через год-два, не представляю себе. Из Рима я не уеду. Мне было бы несносно общество августианов. К тому же единственное утешение в моей печали и тревоге – это мысль, что я недалеко от Лигии, что через лекаря Главка, обещавшего меня навестить, или через Павла из Тарса, я иногда смогу что-то о ней узнать. Нет, я не покинул бы Рим, хоть предложите мне править Египтом. Еще сообщаю, что я приказал скульптору сделать надгробный камень для Гулона, которого я убил в гневе. Да, слишком поздно вспомнил я, что он ведь носил меня на руках и первый учил класть стрелу на лук. Не знаю, почему он вдруг мне вспомнился, и думаю о нем со скорбью и раскаянием. Если тебя удивит то, что я пишу, отвечу, меня это удивляет не меньше. Но я пишу чистую правду. Прощай. На это письмо Вениций уже не получил ответа. Видимо, Петроний не писал, надеясь, что император вот-вот прикажет возвращаться в Рим. Весть об этом разнеслась по городу и вызвала великую радость в сердцах толпы, соскучившиеся по играм и раздачам хлеба и оливкового масла, большие запасы которых скопились в Остии. Гелий, вольноотпущенник Нерона, наконец-то возвестил в Сенате о его возвращении. Однако Нерон, взойдя вместе со своим двором на корабль у мыса Мизены, не спешил возвращаться, останавливался в прибрежных городах для отдыха или для выступлений в театрах, а в Митурнах, где он пел при публике, он провел недели две и даже стал подумывать о том, не вернуться ли в Неаполис и не дождаться ли там весны, которая в том году наступила раньше обычного и была очень теплой. Все это время Вениций жил уединенно, думая о Лигии и обо всем том новом, что проникло в его душу и принесло ей новые понятия и чувства. Время от времени он видел только лекаря Главка, чьи посещения были ему отрадой, потому что с ним он мог говорить о Лигии. Главк, правда, не знал, где она нашла убежище, но уверял, что старейшины окружили ее нежной заботой.
Однажды, тронутый печалью Веницы, он рассказал, как апостол Петр укорял Криспа за то, что тот ставил Лигии в вину ее земную любовь. Услыхав это, молодой патриций побледнел от волнения. Ему ведь не раз казалось, что он Лигии не безразличен. Но столь же часто одолевали его сомнения и неуверенность. И вот теперь он впервые услышал подтверждение своих мечтаний и надежд из уст чужого человека, к тому же из уст христианина. В порыве благодарности он хотел тут же бежать к Петру, но узнал, что апостола нет в городе, так как он проповедует в окрестностях Рима. Тогда Вениций стал умолять Главка свести его к Петру, обещая за это щедро одарить бедняков их общины. «Если Лигия его любит, — думал он, — тогда все препятствия устранены. Ведь он-то готов в любую минуту постичь Христа». Но Главк, настойчиво убеждая его принять крещение, не мог поручиться, что благодаря этому Вениций сразу обретет Лигию, и говорил, что крещение следует желать ради самого крещения и ради любви к Христу, а не ради других целей. «Надо, чтобы душа была христианская», — сказал Главк. И Вениций, которого раздражала любая помеха, начинал уже понимать, что Главк говорит то, что должен говорить, как христианин. Ему самому еще не вполне была ясна суть одной из самых глубоких перемен в его душе — того, что он прежде смотрел на людей и на все прочее в мире лишь с точки зрения своего эгоизма. Теперь же постепенно приучался к мысли, что другие могут смотреть иначе, другое сердце может чувствовать иначе, и что справедливость не всегда совпадает с личной выгодой.